Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Əfqanistanda NATO təyyarəsi qəzaya uğrayıb, 14 Britaniya əsgəri ölüb. BMT-nin baş katibi Kofi Annan Tehrana gedib. Hüquq müdafiəçiləri Qobustan həbsxanasında oldular. Əbu Qraybə nəzarət İraq hökumətinə qaytarıldı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Əfqanistanda NATO-ya məxsus təyyarə qəzaya uğrayıb, 14 Britaniya əsgəri həlak olub. NATO sözçüsü Skotland deyib ki, qəzaya kiminsə atəş açması səbəbi olmayıb. Britaniyanın müdafiə naziri Des Brown hadisənin dəhşətli zərbə olduğunu deyib. BMT-nin baş katibi Kofi Annan Tehrana gedib. O, İran rəsmiləri ilə görüşüb, nüvə məsələsini həm də İsrail-Livan arasında atəşkəsi müzakirə edir. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyi Təhlükəsizlik Şurasına İranın nüvə fəaliyyətləri haqqda hesabatını təqdim edəndən dərhal sonra Vaşinqton Tehranı BMT-nin qərarına itaatsizlikdə günahlandırdı. Birləşmiş Ştatlar bildiriblər ki, İranı uranı zənginləşdirməməyə məcbur etməkdən ötürü ona qarşı sanksiyaların tətbiqinə Təhlükəsizlik Şurası üzvlərinin dəstəyini qazanmağa çalışacaq. Lakin həmçinin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan Rusiya bu barədə mühakimələrində daha ehtiyatlı olub. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, İranla dialoq aparmaq onu təcrid etməkdən daha əlverişlidir. Beynəlxalq səhnədə bu ya başqa oyunçunun təcrid siyasəti həm beynəlxalq hüquq, həm də sağlam düşüncə baxımından nöqsansız deyil. Əksinə mövcud problemlər təcrid və sanksiyalar vasitəsilə yox, dialoq yolu ilə həll olunmalıdır və hətta problemli ölkələrin dialoqa cəlb olunmasını tələb edir. Belə fərqli olan ilkin reaksiyalar bugün Tehrana qarşı vahid mövqedən çıxış etməyə hazırlaşan Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü arasındakı fikir ayrılığını əks etdirir. İranın nüvə proqramı ətrafındakı böhran başlayanı, Birləşmiş Ştatlarla Böyük Britaniya Tehrana qarşı cəza tədbirlərinin tətbiqi yönündə təzyiqlər edirsə, Rusiya, Çin və Fransa sırf danışıqlar yolu ilə hərəkət etməyin tərəfdarıdırlar.
Rövşən Rahiboğlu. Avropa Birliyi ölkələri də deyirlər ki, onlar İrana qarşı sanksiyalardansa diplomatik cəhdləri davam elətdirmək istəyirlər. Bugün Finlandiyada Avropa Birliyi ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin görüşü olub. Alman naziri Frank-Walter Steinmeier deyib ki, Avropa Birliyi böhranı dərinləşdirmək istəmir, amma İran da danışıqlarla bağlı ciddi olduğunu göstərməlidir. Azərbaycanda bugün hüquq müdafiəçiləri Qobustan həbsxanasında olub məhbuslarla görüşüblər. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Sentyabrın 2-sində bir qrup hüquq müdafiəçisi ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş məhbusların saxlanıldığı Qobustan həbsxanasında olublar. Onlar məhbusların saxlanma şəraiti ilə tanış olublar. Hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlunun verdiyi məlumata görə, məhbuslar daha çox məhkəmə hökmlərindən narazı olduqlarını deyiblər, saxlanma şəraitləri ilə bağlı qanunvericiliyə dəyişikliklər edilməsini xahiş ediblər.
Bunlara televizor qoymaq, radio qovşağı qoymaq, azadlıqdan məhrum olunublar, sanlıqdan məhrum olunmayıb.
Son 6 ayda Qobustan həbsxanasında 4 məhbus intihar edib. Navella Cəfəroğlu onun fikrincə, saxlanma şəraitini dəyişmək belə intiharların qarşısını alar. Ədliyyə Nazirliyi məhkəmə qərarlarının icrası baş idarəsindən isə dedilər ki, hüquq müdafiəçilərinin təkliflərinə baxılacaq. Qobustan həbsxanasında 150-dən artıq ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş məhbus saxlanılır. Onların bir çoxu cəzalarının 15 ilə əvəz edilməsi ilə bağlı məhkəmələrə müraciət etsələr də, məhkəmələr əvvəlki cəzanı qüvvədə saxlayıblar.
Kəbiran Dilavərli. İraqdakı məşhur Əbu Qrayb həbsxanasının nəzarət yenə İraq hökumətinə verilib. Əbu Qraybdə əvvəllər keçmiş İraq lideri Səddam Hüseynin siyasi rəqiblərinə işgəncə verilirmiş. Amerikalılar gələndən sonra bu həbsxana Amerika əskərlərinin İraqlı məhbuslara işgəncə verdiyi yer kimi ad çıxardı. Əskərlərin məhbuslarla rəftarını göstərən şəkillər dünyada əksi də yaratdı. İndi İraq hökuməti məhbusların yeni şəraitdə saxlandığını deyir. İran rəsmiləri dünənki təyyarə qəzasının səbəbini axtarırlar. Rusiyada hazırlanmış Tu-154 təyyarəsi dünən Məşhəd yaxınlığında alovlanıb, yerə enib. 75 nəfər xilas ola bilib, 30-a qədər adam ölüb. İranın nəqliyyat naziri Məhəmməd Rəhməti.
Xoşbəxtlikdən ekipaj heyəti salamatdır. Mənə dedilər ki, heyətin üzvlərinin 11-i də yaxşıdır. Onlar qəzanın səbəbləri barədə məlumat verə bilərlər. Bu o deməkdir ki, araşdırmanın nəticəsi tez açıqlanacaq.
İranın Nəqliyyat Naziri Məhəmməd Rəhməti. Britaniya polisi bu səhər London ətrafında reyd keçirib, 14 nəfəri tutub. Polis həbs olunanların terrorçulara təlim keçməkdə şübhəli bilindiklərini deyir. Amma bugünkü həbslərin keçən il metroda partlayışlarla ya da bu yaxında təyyarədə partlayış cəhdi ilə əlaqəsi olmadığını deyirlər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Azərbaycanlı sülh məramlılarının divana göndərilməsi məsələsinin hələ gündəlikdə olmadığını bildirib.
İlk növbədə əlbəttə ki, biz gərək bu məsələni ciddi araşdıraq, yəni ki, hansı mandatla, necə olacaq, harada yerləşəcək. Suallar çoxdur. Bu suallara cavab tapmamış əlbəttə ki, hansısa yarar gəlmək olmaz. Ondan sonra da bu məsələ əlbəttə ki, ilk növbədə Azərbaycanın da qanun özünə görə parlament təsdiq eləməlidir. Amma əvvəl Xarici İşlər Nazirliyində, nazirliklərdən biz gərək ciddi bir araşdırma aparaq.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bugün İtaliyalı sülh məramlıların bir hissəsi Livana çatıb. Bu, İsrail-Hizbullah arasında atəşkəs elan olunanı ölkəyə göndərilən ilk geniş tərkibli kontingentin bir hissəsidir. Azərbaycanda texnikumlara sənəd qəbulunun ikinci mərhələsi başlayır. Sənədlər sentyabrın 4-dən 9-una qədər orta ixtisas təhsili məktəblərdə yaradılmış sənəd qəbulu komissiyalarına verilməlidir. Orta ixtisas məktəblərinin siyasi, qəbul qaydaları, abituriyentin ərizəsini doldurma qaydası, ixtisas kodları, abituriyent jurnalının 9-cu sayında dərc olunub. Orta ixtisas məktəblərinə sənəd qəbulu ilə bağlı məlumatlarla tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının internet saytından da tanış olmaq olar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərlə tanış oldunuz. İndi də efirdə Qafqaz qovşağıdır. Эфирдә Кавказ говшагыды. Студиядә Андрей Бабицкий.
Ну, знаете, я вот тут читаю обвинения со стороны азербайджанских чиновников.
Азербайджан рәсмиләре диерләр ки, Ирмәнстан кимияви турлантылары кәстән Арыстафья атыр. Белә иттамлар үммиятлә нәйсә әсасланырмы?
Обвинения, они вообще на чем-то основаны?
Ну, вы знаете, они меня несколько удивляют.
Белә иттихамлар мәне тәҗибләндерер, чөнки бу сулар Азербайджана чатына кадәр Ирмәнстан әразисеннән кечер. Менчә буны мүзакирә эләмәе бидә дәймәс.
Мне кажется, даже обсуждать не стоит.
Карине Даниэлян.
Нефтепроводу Баку, Тбилиси, Джихан угрожает коррозия.
Beynəlxalq ekoloji təşkilat olan platform deyir ki, Bakı, Tbilisi, Ceyhanı korroziya gözləyir. Bu, Azərbaycanda, Gürcüstan və Türkiyədə ekoloji fəlakətə səbəb ola bilər. Doğrudan mı bu problemdir?
Грузии. И действительно ли это проблема?
Это, я думаю, очень скандальное заявление, но
Məncə bu çox qalmaqallı bəyanatdır. Amma kimsə belə çıxış eləyirsə, onun hansısa əsası ola bilər. Onsuz da Bakı, Tiflis, Ceyhan kimi layihələrə ciddi yanaşmaq lazımdır. Ancaq bizim belə təhlükə barədə məlumatımız yoxdur.
İnformasiya пока об опасности коррозии трубопровода не поступала.
Kia Abramia.
Это просто не то, что скандальное. Это провокационное заявление.
Bu nəinki qalmaqallı, təxribatçı bəyanatdır.
Я скажу одно.
Telman Zeynalov, Qafqaz qovşağında.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций, грузинской, армянской и азербайджанской. Ведет программу Андрей Бабицкий. Тема сегодняшнего круглого стола – экологическая ситуация на Южном Кавказе. Я представлю наших гостей. Из Тбилиси Гия Абрамия, независимый центр экологических исследований Грузии. Из Еревана Карина Даниэльян, экс-министр охраны окружающей среды, председатель ассоциации за устойчивое развитие, и из Баку Тельман Зейналов, президент Национального центра экологического прогнозирования. Начнем, наверное, с Грузии. Гия Абрамия. Я довольно долго вел всякие поиски в интернете относительно экологических проблем всех трех стран, и, в общем, информация крайне фрагментарная, нет какой-то общей картины, каких-то опорных точек. Я думаю, что, может быть, это связано вообще с отношением к экологическим проблемам во всех трех странах Южного Кавказа.
Я не согласен с вами, поскольку уже с 90-х годов резко поднимается уровень экологического сознания населения и неправительственных организаций Грузии. Были основаны очень много неправительственных организаций, создались разные экологические сети и проведены были многие программы, так на международном, как на региональном уровне. Все участвовали неправительственные организации как со стороны Грузии, так и с других стран, Армении, Азербайджана и других южно-кавказских стран. Мы очень тесно сотрудничаем с армянскими и азербайджанскими коллегами, главным образом по региональным вопросам, которые касаются загрязнений рек Куры и Аракса.
А вот я вас перебью по поводу Куры, я читал. Я как раз имел в виду, что может быть отношение не общества, а отношение властей к этой проблеме. И как раз я читал, что власти Грузии заявили о том, что у них нет средств для очистки Куры.
Да, в принципе, это вопрос сложный, но регионального значения, поскольку Кура трансграничная река, как вы знаете, и в некоторых случаях даже употребляется для питьевой цели в Азербайджане. Но она сейчас фактически загрязняется, но принимаются определенные меры. Во-первых, создаются институциональные механизмы для обеспечения совместной мониторинга этой трансграничной реки и также с возможностями последующей очистки. Ну, вы правы, я согласен с вами, что в республике нет достаточных ресурсов для того, чтобы обеспечить очистку.
А я, с вашего разрешения, предоставлю слово следующему нашему участнику. Тельман Зайналов, я все-таки, может быть, подойду с позиции каких-то общих проблем. Вот действительно ли развивающаяся экономика, подобная азербайджанской, вступает в серьезное противоречие с экологическими требованиями? Это очень хорошо видно на примере России. Похожая ситуация у вас?
Это похожая ситуация не только в России, не только в постсоветском пространстве. Это творится во всем мире. Не только у нас. И поэтому развитие экономики всегда врозень с экологическими проблемами. В первую очередь наши бизнесмены думают об экономике, о прибыли, а экология оставляется на второй план. Самая страшная проблема в том, что когда проведя трансграничные проблемы, решая трансграничные проблемы, во-первых, выбираете специалиста не соответствующего профиля. И поэтому решать проблему приходится очень долго, и, как вам сказать, затягивается решение тех или иных проблем. Я, например, с Геей согласен, связанное с загрязнением кура-араксинского низменности, Кура и Аракса. Мы знаем количество загрязненных элементов, токсичных металлов, тяжелых металлов, различных солей. Это всем известно. А при распаде, соответственно, она увеличилась. Но очень многие предприятия в Грузии не работают, в Армении не работают. Но, несмотря на это, опять же загрязняется, опять же попадает на территорию акватории Азербайджана. А мы действительно используем ее не только как для орошения, но и для питья.
Карина Даниильян, вы работали в правительстве, и, наверное, вам я адресую тот же вопрос, который задавал нашему грузинскому участнику. Действительно ли со стороны власти, государства, имеется в виду весь Южный Кавказ, есть вот это вот пренебрежение к проблемам экологии?
Вы знаете, в правительстве я работала очень давно, 91-94 годы. Сейчас у нас на дворе 2006. Ситуация меняется, но в целом, наверное, вы правы, поскольку мой опыт и внутри правительства, и как независимого эксперта, и руководителя общественной организации говорит об этом. Более того, это не только в Армении, безусловно. Да я могу сказать, что это общая система, одинаковая, в общем-то, с очень небольшими отклонениями в наших странах. Складывается впечатление, что, вы знаете, вот как в советский период бизнес был зажат, вот как пружина. Вот теперь она раскрылась, эта пружина, и не знает удержу, буквально. Она как бы, вот это стремление быстро обогатиться, краткосрочные экономические интересы, они попирают все и вся, они просто разрушают и социальную сферу, и экологическую. В то же время, если действительно руководствоваться долгосрочными экономическими интересами, то они обязательно учитывают экологические интересы, потому что они взаимосвязаны. И вот как нам перейти к этому пониманию, вот это пока у нас, я думаю, очень серьезный современный вызов. И пока вот эта вот ситуация. Законы есть, программы есть, конвенции есть, все подписано, все сделано. Реальная ситуация много хуже той, которая могла быть в соответствии со всей этой институциональной системой.
Ага, ну вот и мы сходу как раз заговорили о проблемах водоемов, которые находятся на территории сопредельных государств Южного Кавказа. У вас есть что-нибудь добавить к тому, что уже сказано было участниками из Баку и Тбилиси?
Безусловно, это основная, одна из основных проблем в трансграничном контексте. В этом плане есть много и программ выполняется, и проблема действительно есть, но она как бы имеет два компонента. Один компонент – это тот, о котором мы с вами говорили. Второй компонент – это тот период, который мы прошли, к сожалению, военного конфликта. И для Армении это была еще и транспортная энергетическая блокада, и у нас вышли из строя даже те очистные сооружения, которые были еще в советский период. Теперь для их восстановления сначала погибла микрофлора, дальше это раскрутилось, и в итоге мы их потеряли. Сейчас для их восстановления нужны огромные суммы, которых у страны нет. И поэтому, конечно, очистка производится недостаточно. Тут, как видите, многоаспектная проблема.
Ну, знаете, я вот тут читаю по официальным сообщениям обвинения со стороны Азербайджана чиновников. Ну вот, например, начальник отдела международных отношений Министерства экологии и природных ресурсов Иса Алиев утверждает, что Армения умышленно выбрасывает химические отходы в Экстафу. Такого рода обвинения, они вообще на чем-то основаны?
Ну, вы знаете, они меня несколько удивляют, потому что прежде чем попасть на территорию Азербайджана, эти реки протекают по территории Армении. И, скажем, если в Ереване идет загрязнение, то дальше это все этой же водой мы орошаем, значит, Араратскую равнину и так дальше, и так дальше. Даже, мне кажется, даже обсуждать не стоит. На самом деле, и мы очень много пишем об этом. Вот сейчас я делаю по заказу UNEP Grid арендовал доклад нашей организации делает. Это доклад «Статус-репорт Еревана», и целая глава посвящена водным ресурсам, загрязнению, и вопросы поднимаем. И, в общем-то, я не могу сказать, что правительство не обращает внимания на эти проблемы, но я думаю, что внимания недостаточно, а ресурсов просто нет.
Благодарю вас, Гия Абрамя. Ну, давайте вернемся к совместным проблемам стран Южного Кавказа. Ну вот, помимо Куры, есть еще одна проблема, которую компания British Petroleum считает достаточно серьезной. Транскавказскому нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джихан угрожает коррозия труб, что может привести к экологической катастрофе в Грузии, Азербайджане и Турции, заявила международная экологическая организация «Платформ». Скажите, вот так в виде новости это звучит достаточно угрожающе. И вы говорите о том, что общество, в общем, достаточно серьезно относится к этим проблемам. У кого-то на слуху есть вот такие вот проблемы в Грузии? И действительно ли это проблема?
В принципе, с такой проблемой пока я и мои коллеги из неправительственных организаций не сталкивались. Это, я думаю, очень скандальное заявление, но может иметься под собой основу, раз такое заявление уже кто-то заявил. Но, думаю, все-таки вопросы трубопровода очень серьезные вопросы. К этому надо обращать очень тщательное внимание, поскольку такие большие проекты всегда связаны с экологическим риском. Во-первых, это очень действует на местное население, у которых там традиционные занятия. Они вынуждены менять эти занятия. Также в связи с трубопроводом есть проблема, еще связанная с тем, что при перевозке нефтяных запасов танкерами для того, чтобы зайти в порт, танкеры заходят с балластовыми нефтесодержащими водами. И, к сожалению, нефтеочистное сооружение, которое очищает воды, танкерные воды, содержащие нефтяные остатки, не совсем хорошо функционирует. Ну, для такого заявления надо иметь основу. К сожалению, у нас информация пока об опасности коррозии трубопровода не поступала. Ну, это хороший повод, чтобы перепроверить эту информацию.
Благодарю вас. Тельман Зиналов, скажите, ну вот зашел разговор о нефти и ущербе, который наносит производство нефти. Я думаю, что для Азербайджана это актуальная проблема, гораздо более актуальная, чем для любой из трех стран Южного Кавказа.
Я полностью с ним согласен, но я единственное еще могу добавить, что это просто не то, что скандальные. Это провокационное заявление было сделано непосредственно зарубежными специалистами. Я скажу одно. Наши неправительственные организации проводили неоднократно мониторинг по трассе Баку-Тбилиси-Чаган, также Армения проводила и все остальное. То дело в том, что заключается, их близко к трассе не подпускали. Они не знали, чем покрыта сама труба. И как может пройти там коррозия? Я вечно критиковал ДП. А проведение таких мероприятий, например, строительство трансграничных нефтепровода, нужно было бы непосредственно очень глубоко оповещать общественность, вести диалог с ними и получать соответствующие данные, а потом, соответственно, изменять. Мы, несмотря на то, что сколько бы не давали бы им предложения, они ноль внимания не обращали на это.
Тельман, ну вот это частная проблема, да, там, собственно, проблема трубопровода. Но скажите, вот, скажем, загрязнение Каспия. Вот с этим как-то удается бороться? Потому что я был, там, скажем, 5 лет назад в Баку, и вот эти, я помню, нефтяные пятна в Бакинской бухте. Сегодня как-то ситуация меняется, то есть удается ли государству настаивать, скажем, на выполнение определенных экологических норм?
Вы знаете, вы затронули именно наболевшую проблему, то, что у меня действительно болит душа, связана с проблемой Каспия. Но сейчас, благодаря мне, этому самому президенту создал новую организацию Министерства чрезвычайных ситуаций, на которую возложена вся ситуация. У меня возникает вопрос, а куда же девается Министерство экологии, которое отвечает за все эти проблемы? То есть разделение властей, это получается, никто ни за что не отвечает. Но в настоящее время то, что нефтяные компании зарубежные, которые функционировали по сравнению с бывшими нашими отечественными нефтяными компаниями, здесь более-менее придерживается и надежность, и буквально все аспекты, касающиеся охраны окружающей среды. Но я вижу сам, что загрязнение огромное.
Благодарю вас. Карина, скажите, а вот какие-то совместные программы сегодня экологические есть у Армении и с Грузией, и с Азербайджаном? И работают ли они?
Я, безусловно, отвечу на этот вопрос, но я бы хотела подключиться и к прошлой дискуссии, если мы. В 99-м была огромная конференция в Венеции, международная, посвященная устойчивому развитию Каспийского региона. И обсуждалась именно добыча нефти, ситуация и так далее. И те данные, которые были представлены, там меня совершенно поразили. То есть была представлена информация со съемками, со всеми делами о том, что, в принципе, дно Каспия, значительная часть на Каспии уже покрыта пленкой нефтяной. А это очень серьезное влияние на весь регион. Каспий же он не только так вот, это же огромное влияние на весь регион. И я еще вот тогда делала доклад о том, что есть огромный риск, который совершенно не учитывается при этой нефтедобыче, это сейсмические риски. Тогда вот я исследовала частоту землетрясений в нашем регионе, которые, скажем, как они изменились, эта динамика в соответствии с динамикой нефтедобычи. Так видна четкая корреляционная связь. Резкое возрастание землетрясений после того, как началась нефтедобыча, и буквально параллельно идут эти кривые. И сейчас нефтедобыча возрастает примерно в 10 раз. И в данном случае получается, что цветочки-то получают другие страны, а мы получаем уже ягодки, потому что наиболее сейсмически активная зона – это Армения в данном случае. И отголоски уже будут у нас. Я такой доклад делаю у нас для правительства, что, в принципе, мы как-то должны поставить этот вопрос и участвовать в экологической экспертизе или в чем. К сожалению, наше правительство этим вопросом не стало заниматься, но мне кажется, что, в общем-то, и сейсмические риски при таком резком повышении нефтедобычи – это очень серьезный вызов для всех стран и, в особенности, для Армении.
А вот как раз в связи с этим, Карина, были ли какие-то отклики, да, на ваш доклад или вот на такую постановку проблемы со стороны ученых из Азербайджана?
Вы знаете, во время заседания, в принципе, никто мне как бы не оппонировал, и было сказано, что да, это очень серьезная проблема, она заслуживает внимания, изучения и так далее. Просто меня удивило, что когда вышла книжка, моего доклада там не оказалось. Случайно это или намеренно, я не знаю. Но на самом деле это как бы совершенно другая плоскость, и мало кто воспринимает эту опасность. Мы обычно воспринимаем опасность только тогда, когда уже сталкиваемся с землетрясением. делаем. Но мы все делаем для того, чтобы земля отвечала нам.
Благодарю вас, Карина. И, Гей Абрамия, сейчас я должен предоставить вам слово, но попросил Тельман Зейналов с репликой на заявление Карины Даниэльян. Тельман, вы хотели что-то добавить?
Да, спасибо. В 99-м году, когда Карина участвовала на всесоюзном конференции, на конференции, связанной с акваторией Каспия, ее загрязнение, о том, что там показывались большие пятна загрязнения почти от 2/3 части Каспия, это провокация, это неправда. Если кто-то, например, если эти данные распространял Алексеевский с Москвы, я знаю, тоже неправительственная организация. Вот в том-то и дело, что никогда у нас совместная программа не двинется с места, пока мы будем давать ложные сведения, недостоверные сведения. Если они снимают пятно размерами 1 километр или 100 квадратных метров, они ее увеличивают, размножают и дают провокационные, недостоверные данные, увеличивая ее в 10-20 раз. Это, вы знаете, не подобает экологическим организациям. Ведь мы решаем действительно глобальные экологические проблемы, касающиеся общего Каспия и общего Кавказского нашего дома. А когда мы говорим несоответствующие данные, собираемся отводить взгляды от истинных, достоверных данных, и никогда не решится проблема. Ни на Кавказе, нигде.
Гия Абрамия, давайте, может быть, вернемся, да, может быть, вернемся к тому, с чего мы начинали. Мне все же очень интересна ситуация в области межгосударственного сотрудничества. Я еще раз сошлюсь на человека, на которого я уже сегодня ссылался, азербайджанского чиновника Ису Алиева, который говорит о том, что несмотря на существование между Азербайджаном и Грузией двустороннего соглашения по защите окружающей среды, это соглашение фактически не выполняется, в том числе вот и по Куре. Почему?
Во-первых, я хочу отметить, что как в Грузии, так и в других странах Южного Кавказа существуют проблемы с финансовым обеспечением экологической деятельности. Как отметила госпожа Карине, очень много программ были осуществлены в Грузии, в Армении, в целости, совместно в наших регионах. Но, несмотря на это, все-таки определенные проблемы в сфере, как отметили, имплементации этих требований очень медленно исполняются. В принципе, есть случаи даже нарушения таких соглашений. Это из-за того, что, во-первых, страны нет финансовых ресурсов. Многие из очистных сооружений, во-первых, из-за энергокризиса, который был в Грузии в течение нескольких лет, вышли из строя, и они не функционируют.
Благодарю вас, Гея. И мы заканчиваем программу. Я в завершение обращаюсь к нашему участнику из Баку, Тельман Зейналов. Может быть, уже абстрагируясь немножко от конкретики южнокавказских проблем. Скажите, какова роль Запада? Я имею в виду и общественные организации, и законодательство. Действительно, есть такая точка зрения, что без западного участия экология в странах Южного Кавказа оказалась бы в полном забвении?
Я бы сказал бы нет. Во-первых, должно иметь желание госструктуры этих трех государств решить проблемы, связанные с экологическими катастрофами и последствиями, которые творятся во всех трех регионах. Это единый общий Кавказский дом, и мы должны решать совместно. Есть проблемы, например, связанные с Курараксинской, именно бассейна. Там действительно должно вмешательство зарубежных стран. Это требует огромное количество инвестиций для решения этих проблем. Но для того, чтобы решать эту проблему с зарубежными партнерами, мы должны разобраться в самом себе, между тремя этими государствами. Я, например, 100% согласен с Исой Алиевой, который дал оценку. Я, например, против был, не против, а просто недоволен действиями 4-5-летней деятельности Рец-Кавказа.
А что такое, Тельман, а что такое Рец-Кавказ, извините, просто расшифруйте.
Это региональный экологический центр, который финансируется Евросоюзом и американской компанией. Я мог бы сказать, действительно, мы рады были бы участвовать все втроем. Вы знаете, если юрист участвует в решении водных проблем Кура и Аракса, о каком можно говорить достоверных данных? Он не разбирается в этих данных. Видимо, время нужно, как я и сказал, действительно, сосредоточиться, решить проблемы и совместно подойти к решению этих проблем. Но туда нужно привлекать специалистов, а не кому-то нравится с кем-то работать.
Благодарю вас, Тельман, и мы заканчиваем нашу программу. Я напомню о том, кто принимал участие в сегодняшней программе. Это Гия Абрамия, Центр экологических исследований Грузии, Карина Даниэльян, экс-министр охраны окружающей среды Армении, председатель Ассоциации за устойчивое развитие, и Тельман Зейналов, президент Национального центра экологического прогнозирования. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Kafkas Kovşağı'nı dinlediniz. Sonda bir daha günün mühüm haberleri. Afganistan'da NATO təyyarəsi qəzaya uğrayıb, 14 Britaniya əskəri həlak olub. BMT'nin baş katibi Kofi Annan Tehran'a gedib. Hüquq müdafiəçiləri Qobustan həbsxanasında oldular. Və sonda hava haqqında sabah Azərbaycanda hava yenə yağmursuz olacaq. Bakıda gecə 22-24 dərəcə isti, sabah gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənir. Abşeron çimərliklərində suyun temperaturu 28-29 dərəcədir. Rayonlarda bu gecə 22-27 dərəcə isti, sabah gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda gecə 14-19, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənir. Xəbərlərlə sizi mən Ruzanna Rəşid qızı tanışdırdım. Azadlıq radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Hələlik.
Bizi her gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq radiosunda.